Рассказ Николая Лескова «Тупейный художник».
У нас многие думают, что художники – это только живописцы да скульпторы, и то такие, которые удостоены этого звания академией. А других не хотят и почитать за художников. Сазиков и Овчинников для многих не больше, как серебряники. У других людей не так. Гейне вспоминал про Портного, который был художник и имел идеи. Адамские платья работы Ворд и сейчас называют художественными произведениями. Об одном из них недавно писали, будто оно сосредоточивает бездну фантазии в Шнипе. В Америке область художественная понимается еще шире. Знаменитый американский писатель Брэд Гард рассказывает, что у них чрезвычайно прославился художник, который работал над мертвыми. Он придавал лицам почивших различные утешительные выражения, свидетельствующие о более или менее счастливом состоянии их отлетевших душ. Слава художника отвечала высокому совершенству его работы, то есть была огромна. Но, к сожалению, художник погиб жертвой грубой толпы, не уважавшей свободы художественного творчества. Он был убит камнями за то, что усвоил выражение блаженного собеседования с Богом лицу одного умершего фальшивого банкира, который обобрал весь город. Осчастливленные наследники Плута таким заказом хотели выразить свою признательность усопшему родственнику. А художественному исполнителю это стоило жизни. Был в таком же необычайном художественном роде мастер и у нас на Руси.
Николай Лесков, тупейный художник.
Моего младшего брата нянчила высокая, сухая, но очень стройная старушка, которую называли Любовь Анисимовна. Она была из прежних актрис бывшего Орловского театра графа Каменского. И все, что я далее расскажу, происходило тоже в Орле в дни моего отрочества. Брат моложе меня на 7 лет, следовательно, когда ему было 2 года, и он находился на руках у Любови Анисимовны, мне минуло уже лет 9, и я свободно мог понимать рассказываемые мне истории. Любовь Анисимовна тогда была еще не очень стара, но бела, как лунь. Черты лица ее были тонкий и нежный, а высокий стан совершенно прям и удивительно строен, как у молодой девушки. Она была безгранично честна, кротка и сентиментальна. Любила в жизни трагическое и иногда запевала. Thank you. Она нас водила гулять на кладбище к Троице, откуда хорошо был виден театр. Садилась здесь всегда на одну простую могилу с старым крестом и нередко что-нибудь мне рассказывала. Тут я от нее и услыхал историю тупейного художника. Он был собрат нашей няни по театру. Разница была в том, что она представляла на сцене и танцевала танцы, а он был тупейный художник, то есть парикмахер и гримировщик, который всех крепостных артисток графа рисовал и причесывал. Но это не был простой банальный мастер с тупейной гребенкой за ухом и с жестянкой растертых на сале румян, а был это человек с идеями, словом, художник. Лучше его, по словам Любови Анисимовны, никто не мог сделать в лице воображения.
Призовут его, бывало, и скажут. Надо, чтобы в лице было такое-то и такое воображение. Аркадий отойдет, велит актеру или актрисе перед собой стоять или сидеть. А сам сложит руки на груди и думает. И в это время сам всякого красавца краше, как сказать невозможно. Носик тоненький и гордый, а глаза ангельские, добрые. И густой хохолок прекрасиво с головы на глаза свешивался. Так что глядит он, бывало, как из-за туманного облака. Сам граф его тоже любил, от всех отличал. Одевал прелестно, но содержал самой большой строгости. Граф же был так страшно нехорош через свое всегдашнее зленье, что на всех зверей сразу походил. Но Аркадий и этому зверообразию умел дать хоть на время такое воображение, что когда граф вечером в ложе сидел, то показывался даже многих важней.
И вот, чтобы никто не мог воспользоваться услугами такого неподражаемого артиста, как Аркадий, он сидел весь свой век без выпуска и денег не видал в руках отроду. А было ему тогда уже лет за 25, а Любови Анисимовне 19-й год. И у них образовалось то, что в таковые годы случается, то есть они друг друга полюбили. Но говорить они о своей любви не могли иначе, как далекими намеками при всех во время гримировки. Свидания с глаза на глаз были совершенно невозможны и даже немыслимы. Завет целомудрия мог нарушать только сам, тот, кто его уставил. Любовь Анисимовна в то время была не только в цвете своей девственной красы, но и в самом интересном моменте развития своего многостороннего таланта. Она пела в хорах «Потпурри», танцевала первые па в китайской огороднице и, чувствуя призвание к трагизму, знала все роли наглядкою.
В каких именно было годах, точно не знаю. Но случилось, что через Орел проезжал государь. Не могу сказать, Александр Павлович, или Николай Павлович. И в Орле ночевал. А вечером ожидали, что он будет в театре у графа Каменского. Граф тогда всю знать к себе в театр пригласил. Мест за деньги не продавали. И спектакль поставили самый лучший. Я должна была и петь в потпури, и танцевать китайскую огородницу. А тут вдруг, еще во время самой последней репетиции, упала кулиса и пришибла ногу актрисе, которой следовало играть в пьесе герцогиню де Бурблян.
Никогда и нигде я не встречал роли этого наименования, но Любовь Анисимовна произносила ее именно так.
Но плотников, уронивших кулису, послали на конюшню наказывать, а больную отнесли в ее каморку. Но роли герцогини де Бурбля играть было некому. Вот тут я и вызвалась, потому что мне очень нравилось, как герцогиня де Бурблян у отцовых ног прощения просит и с распущенными волосами умирает. А у меня у самой волосы были удивительно какие большие и русые. И Аркадий их убирал, загляденье.
Граф был очень обрадован неожиданным вызовом девушки исполнить роль. И, получив от режиссера удостоверение, что Люба роли не испортит, приказал отнести ей комариновые серьги. Комариновые же серьги, у них был подарок и лестный, и противный. Это был первый знак особенной чести быть возведенную на краткий миг в одолиски владыки. За этим вскоре, а иногда и сейчас же, отдавалось приказание Аркадию убрать обреченную девушку после театра в невинном виде святою Цицилией и во всем в белом, в венке и с лилией в руках, символизованную невинность, доставляли на графскую половину.
Вот, было это самое ужасное. Особенно для меня, потому что я об Аркадии мечтала. Ну, я и начала плакать. Серьги бросила на стол, а сама плачу, и как вечером представлять буду, того уж и подумать не могу. А в эти самые роковые часы другое, тоже роковое искусительное дело подкралось и к Аркадию. А приехал представиться государю из своей деревни брат графа, который был еще собой хуже, и вдобавок в деревне совсем заволохатил. Да и лицо у этого второго графа было все в больших буграх, так что его брить нельзя, чтоб всего не изрезать. А тут же, при таком особенном случае, надо было примундириться и всего себя самого привести в порядок, и военное воображение, какое требовалось по форме. Ну, приезжает он в Орел и позвал к себе городских цирюльников.
Кто из вас может сделать меня наподобие брата моего графа Каменского, тому я 2 золотых даю. А на того, кто обрежет, вот 2 пистолета на стол кладу. Хорошо сделаешь. Бери золото и уходи.
А если обрежешь 1 прыщик, или на волосок бакенбарды не так проведешь, то сейчас убью.
А все это пугал, потому что пистолеты были с пустым выстрелом.
Мы этого не можем, что вам угодно, потому что мы за такую особу и притронуться-то недостойны.
Да у нас и бритв таких нет, потому что у нас бритвы-то простые. русские, а на ваше лицо нужны бритвы английские.
Так это один графский Аркадий может.
Ну, граф велел выгнать городских цирюльников по шеям, а они рады, что на волю вырвались, а сам приезжает к старшему брату.
Брат, я к тебе с большой моей просьбой. Отпусти мне перед вечером твоего Аркашку, чтобы он меня как следует в хорошее положение привел. Я давно не брился, а здешние цирульники не умеют.
Да, здешние цирульники, разумеется, гадость. Я даже не знал, что они здесь и есть, потому что у меня и собак свои стригут. А что до твоей просьбы, то ты просишь у меня невозможности. Потому что я клятву дал, что Аркашка, пока я жив, никого, кроме меня, убирать не будет. Как ты думаешь, разве я могу мое же слово перед моим рабом переменить, а?
А почему нет? Ты постановил, ты и отменишь.
Мне такое суждение даже странно, братец. После того, если я сам так поступать начну, то что же я от людей могу требовать? Аркашке сказано, что я так положил, и все это знают, и за это ему содержание всех лучше. А если он когда дерзнет и до кого-нибудь, кроме меня, с своим искусством тронется, я его запорю и в солдаты отдам.
Что-нибудь одно. Или запоришь, или в солдаты отдашь. А вот двою вместе это не сделаешь.
Хорошо, пусть по-твоему, не запорю до смерти, то до полусмерти, а потом сдам.
И это последнее твое слово, брат?
Да, последнее.
И в этом только все дело?
Да, в этом.
Ну, в таком разе и прекрасно. А я-то, я думал, что тебе свой брат дешевле крепостного холопа. Так ты слова своего и не меняй. А пришли Аркашку ко мне... Моего пуделя остричь. А там уже мое дело, что он сделает.
Хорошо. Пуделя остричь. Я его пришлю.
Ну, мне только и надо.
Пожал графу руку и уехал. Было это время перед вечером, в сумерки, зимой, когда огни зажигают.
Аркадий!
Слушай, ваше сиятельство.
Ступай к моему брату в его дом и остриги у него его пуделя.
Только ли будет с его приказания?
Ничего больше, но поскорее возвращайся актрису убирать. Люба нынче в трех положениях должна быть убрана. А после театра представь мне ее святой Цицилией. Что это с тобой?
Виноват. На ковре оступился.
Смотри, к добру ли это.
А Аркадия на душе такое сделалось, что ему все равно, быть добру или худу. Услыхал, что меня велено Цицилии убирать. И словно ничего не видя, не слыша, взял свой прибор в кожаной шкатулке и пошел. Приходит графа к брату, а у того уже у зеркала свечи зажжены, и опять два пистолета рядом. Да тут же уже не два золотых, а 10. И пистолеты набиты не пустым выстрелом, а черкесскими пулями.
Пуделя у меня никакого нет. А вот мне что нужно. Сделай мне туалет в самой отважной мине. И получай 10 золотых. А если обрежешь, убью.
Аркадий посмотрел, и вдруг Господь его знает, что с ним сделалось. Стал графового брата и стричь, и брить. В одну минуту сделал все в лучшем виде, золото в карман сыпал.
Прощайте.
Иди. Но только я хотел бы знать, отчего такая отчаянная твоя голова, что ты на это решился?
Отчего я решился? Это знает только моя грудь да подоплека.
Или, может быть, ты от пули заговорен, что и пистолетов не боишься?
Пистолеты — это пустяки, я об них и не думал.
Как же так? Неужели ты смел думать, что твоего графа слово тверже моего? И я в тебя за порез не выстрелю. Если на тебе заговора нет, ты бы жизнь кончил.
Заговора на мне нет. А есть во мне смысл от Бога. Пока бы ты руку с пистолетом стал поднимать, чтобы в меня выстрелить, я бы прежде тебе бритвою все горло перерезал.
И с тем бросился вон. И пришел в театр как раз в свое время и стал меня убирать. А сам весь трясется.
Аркадий.
Не бойся. Увезу.
Спектакль хорошо шел, потому что все мы как каменные были, приученные к страху и к мучительству. Что на сердце не есть, а свое исполнение делали так, что ничего и не заметно. Со сцены видели и графа, и его брата. Оба один на другого похожи. Только наш тихий-притихий, будто сдобрившись, это у него всегда бывало перед самой большой лютостью. И все мы млеем и крестимся.
Господи, помилуй, спаси. На кого его зверство обрушится?
А нам про Аркашину безумную отчаянность, что он сделал, было еще неизвестно. Но сам Аркадий, разумеется, понимал, что ему не быть прощадой. И был бледный, когда графов брат взглянул на него и что-то тихо на ухо нашему графу буркнул.
Я тебе как брат советую. Ты его бойся, когда он бритвой бреет.
Да?
Кажется, что ты и сам Аркаша слышал, потому что когда стал меня к последнему представлению герцогини убирать, так чего с ним никогда не бывало, столько пудры переложил, что костюмер-француз стал меня отряхивать. А как все представление окончилось, тогда сняли с меня платье герцогини Деба Рублян и одели Цицилией. Одно этакое белое, просто без рукавов, а на плечах только узелками подхвачено. Терпеть мы этого убора не могли. Ну а потом идет Аркадий, чтобы мне голову причесать в невинный фасон, как на картинах обозначено у святой Цицилии, тоненький венец обручиком закрепить. И видит Аркадий, что у дверей моей каморочки стоят 6 человек. Это значит, чтобы как он только убравший меня назад в дверь покажется, так сейчас его схватить и вести куда-нибудь на мучительство. А мучительства у нас были такие, что лучше 100 раз тому, кому смерть суждена. И дыба, и струна, и голову крючком скрячивали и заворачивали. Все это было. Только с Аркадием Ильичом ничего этого не сделали, потому что он как вскочил в мою коморочку, так в то же мгновение схватил стол и вдруг все окно выше. И больше я уже ничего и не помню. стала я в себя приходить от того, что моим ногам очень холодно. Дернула ноги и чувствую, что я завернута вся в шубе, в волчьей или в медвежьей. А в круг тьма кромешная, и коней тройка лихая мчится, и не знаю куда. Снег так и брызжет из-под копыт у коней, а сани, что секунда, то на один, то на другой бок валятся.
Гонят, гонят!
Набилые!
Гони, гони, гони!
Аркадий!
Любушка, Любушка, голубушка, за нами гонятся. Согласна ли умереть, если не уйдем?
Согласна, даже с радостью согласна.
И вдруг тут мы по льду какую-то речку перелетели, и впереди что-то вроде жилья засерело, и собаки залаяли, а ямщик еще тройку нахлестал и сразу на один бок саней навалился, скособочил их, и мы с Аркадием в снег вывалились. А он и сани, и лошади, все из глаз пропало.
Ничего не бойся.
Милый мой.
Это так надобно. Потому что ямщик, который нас вез, я его не знаю, а он нас не знает. Он с тем за 3 золотых нанялся, чтоб тебя увезти, а ему бы свою душу спасти. Теперь над нами будь воля Божья. Вот село Сухая Горлица. Тут смелый священник живет. Отчаянная свадьба венчает. И много наших людей проводил.
Ой, страшно.
Мы ему подарок подарим. А он нас до вечера спрячет и перевенчает. А к вечеру ямщик опять подъедет, и мы тогда скроемся.
Господи, а кто же это? Господи Боже мой. Кто это, матушка?
Матушка, в такой поздний час. Кто же это?
Кто там? Спасите! Дайте обогреться! И спрячьте до вечера.
Проходите, проходите. А что вы, цветы мои, со сносом? Или просто беглые?
Ничего мы ни у кого не унесли. А бежим от лютости графа Каменского и хотим уйти в турецкий Хрущук, где уже немало наших людей живет. И нас не найдут. А с нами есть свои деньги, и мы вам дадим за одну ночь переночевать золотой червонец. Ну и переменчаться. 3 червонца. Переменчать, если можете. А если нет, то мы там, в Хрущуке, окрутимся.
Нету чего же. Я не могу. Я могу? Что там еще в Хрущуке есть? Давайте за все вместе 5 золотых. Я вас здесь окручу.
Вот вам, матушка, еще серьги комариновые.
Спасибо, дорогая, спасибо.
Ох, светы мои, все бы это ничего. Не таких мне случалось кручивал, но нехорошо, что вы графские. Хоть я и поп, а мне его лютость страшно.
Ну, душ,
ну пускай, что Бог даст, то и будет. Прибавьте еще лобанчик, хоть обрезанный, и давайте прячьтесь, прячьтесь.
Вот тебе 6-й червонец. Помоги только.
Ну что, старуха, ну что стоишь-то? Что стоишь? Давай, Беклянке, хоть свою юбчонку, да шушончик какой-нибудь, а то на нее смотреть стыдно, она вся как голая.
Пойдем, милый, я тебя одену.
Сейчас я вас в церковь сведу и там в сундук с ризами и спрячу.
Но только что попадья стала меня за переборочкой одевать. Как вдруг слышим, у двери кто-то звяк в кольцо. У нас сердца в обоих и замерли.
Ну, Свет, Свет, в сундук с ризами вам теперь, видно, не попасть. А полезай-ка скорее под перину. А ты, Свет, вот сюда.
Взял, да в часовой футляр меня и поставил. И запер, и ключ к себе в карман положил. И пошел приезжим двери открывать.
Господи, прошу, иду, иду.
Вошло 7 человек погони, все из графских охотников, с кистенями и сарапниками, а за поясами своры веревочные. А с ними 8-й, графский дворецкий, в длинной волчьей шубе с высоким козырем. А футляр, в котором я была спрятана, во всю переднюю половинку был пропилейный, старой тонкой кисейкой затянут. И мне сквозь ту кисею глядеть можно.
О, светы мои, о, светы ясные. Я знаю, знаю, что вы ищете. Но только я тут перед светлейшим графом, ну, ни в чем не виновата. Ей право, не виновата.
А сам как перекрестится, так пальцами через левое плечо на часовой футляр кажет, где я заперта.
Нам все известно. Ну-ка, подавай-ка ключ вот от этих часов.
Ой, светы мои, ой, ясненькие. Простите, не взыскивайте. Я позабыл. Позабыл, где ключи положил. Я и позабыл.
А с этим все себя другой рукой по карману гладит. Дворецкий это чудо опять заметил. И ключ у него из кармана достал, и меня отпер.
Вылезай, соколка. Вот она. А сокол теперь твой нам сам скажется.
Да видно, нечего делать. Ваша взяла, везите меня на терзание. Но она ни в чем не повинна. Я ее силой умчал. Эх ты, батюшка.
Светы мои, видите еще, какое над саном моим и верностью поругание? Доложите про это пресветлому графу.
Ничего, не беспокойся. Все это ему причтется.
Выводи.
Рассадились мы все на 3 саней, на передние связанного Аркадия с охотниками. А меня под такой же охраною повезли на задних. Народ, где нас встретит, все расступается. Думают, может быть, свадьба. Мы очень скоро доскакали. И как впали на графский двор, так я и не видала тех саней, на которых Аркашу везли. Тут что мне верно на роду было назначено. Не смелым, а с постылым. Той судьбы я и не минула, а придучи к себе в каморку, только было ткнулась головой в подушку, чтоб оплакать свое несчастье. Как вдруг слышу из-под пола ужасные стоны. У нас это так было, что в деревянной постройке мы, девицы, на 2-м жилье жили. А внизу была большая высокая комната, где мы петь и танцевать учились. И оттуда к нам вверх все слышно было. И адский царь Сатана надоумил их, жестоких, чтобы им терзать Аркашу под моим покойцем. Бросилась, дверь ударилась, чтоб к нему бежать. Дверь заперта. Сама не знала, что сделать хотела. И упала на полу еще слышнее. Ни ножа, ни гвоздя, ну ничего нет. На чем можно было как-нибудь кончиться? Я взяла до своей же косой и замоталась, обвела горло, да все крутила, крутила. И слышать стала только звон в ушах, а в глазах круги и замерла. Стала я уж опять себя чувствовать в незнакомом месте. В большой светлой избе. И телятки тут были. Много теляточек. Штук больше 10. Такие ласковые. Придет и холодными губами руку лижет, думает, мать сосет. Я от того и проснулась, что щекотно стало. Вожу вокруг глазами и думаю, где я? Смотрю, входит женщина, пожилая, высокая, вся в синей пестреди и пестрединным чистым платком повязана. Лицо ласковое. Заметила эта женщина, что я в признак пришла. И обласкала меня и рассказала, что я нахожусь при своем же графском доме, в телячьей избе.
Любовь Анисимовна указала рукою по направлению к самому отдаленному углу полуразрушенных серых заграждений. На скотном дворе она очутилась потому, что была под сомнением, не сделалась ли она вроде сумасшедшей. Таких скотам уподоблявшихся на скотном и испытывали, потому что скотники были народ пожилой и степенный, и считалось, что они могли наблюдать психозы. Пестрединная старуха, у которой опозналась Любовь Анисимовна, была очень добрая, а звали ее Дросида.
Я тебе, девушка, все открою.
Она как убралась перед вечером, сама мне постельку из свежей овсяной соломки сделала.
Будь что будет, если ты меня выскажешь. Я тоже такая, как и ты. Не весь век эту пестрить носила. Тоже другую жизнь видела. Но только не дай бог, а то вспомнить. Тебе скажу, не сокрушайся, что в ссыл на скотный двор попала. Но ссылу лучше. Но только вот этого ужасного плакона берегись.
Что это?
Это и есть ужасный плакон, а в нем яд для забвения.
Дай мне забвенного яду.
Нет.
Я все забыть
не
хочу.
Пей. Не пей это водка. С собой не совладала раз, выпила. Добрые люди мне дали. А теперь вот и не могу. Надо мне это. А ты не пей, пока можно. А меня не суди. Очень больно мне. А тебе еще есть в свете утешение. Его Господь уж от тиранства избавил.
Умер.
Я за волосы себя схватила, а вижу не мои волосы.
Белые они. Что это?
Не пужайся. Не пужайся. Моя голова еще там побелела. Как тебя из косы выпутали. А он жив. И от всего тиранства спасен. Граф ему такую милость сделал, какой никому не было. Вот я тебе как ночь придет, все и расскажу.
Ночью, как все заснули, тетушка Дросида опять тихонечко встала, без огня подошла к окошечку, и вижу, опять стоя хлебнула из плакончика и опять его спрятала.
С спит горе-то? Или не спит?
Горе не спит.
Так вот, послушай, что я тебе скажу. Граф Аркадия после наказания к себе призывал и сказал: ты должен был все пройти, что тебе от меня сказано. Но как ты был мой фаворит, то теперь будет тебе от меня милость. Я тебя пошлю завтра без зачета в солдаты сдать. Но за то, что ты брата моего, графа и дворянина, с пистолетами его не побоялся, я тебе путь чести открою. Я не хочу, чтобы ты был ниже того, как сам себя с благородным духом поставил. Я письмо пошлю, чтобы тебя сейчас прямо на войну послали. И ты не будешь служить в простых солдатах, а будешь в полковых сержантах. И покажи свою храбрость. Тогда над тобой не моя воля, а царская. Ему теперь легче, и бояться больше нечего. Над ним одна уж власть, что пасть в сражении, а не господское тиранство.
Я так и верила. И 3 года все каждую ночь во сне одно видела, как Аркадий Ильич сражается. Так 3 года прошло. И во все это время мне была Божья милость, что к театру меня не возвращали. А все я тут же в телячьей избе оставалась жить, при тетушке Драсиде, в младших. И мне тут очень хорошо было, потому что я эту женщину жалела. И когда она, бывало, ночью не очень выпьет, так любила ее слушать. А она еще помнила, как старого графа наши люди зарезали. И сам главный камердинер, потому что никак уже больше не могли его адской лютости вытерпеть. Но я все еще ничего не пила, и за тетушку Драсиду много делала, и с удовольствием. Скотинки эти у меня как детки были. К теляткам, бывало, так привыкнешь, что когда которого отпоишь, и его поведут колоть для стола, так сама его перекрестишь, и сама о нем после 3 дня плачешь. Для театра я уж не годилась, потому что ноги у меня нехорошо ходить стали, колыхались. Прежде у меня походка была самой легкой, а тут, после того, как Аркадий Ильич меня увозил по холоду без чувств, я, верно, ноги простудила, и в носке для танцев уже у меня никакой крепости не стало. Сделалась я такой же пестрединкую, как и Драсида, и бог знает, докуда бы прожила в такой унылости, как вдруг один раз была я у себя в избе перед вечером. Солнышко садится, а я у окна тальки разматываю. И вдруг мне в окно упадает небольшой камень, а сам весь в бумажку завернут. Я оглянулась туда-сюда и за окно выглянула. Никого нет.
Наверное, это кто-нибудь с воли через забор кинул. Да не попал куда надо, а к нам со старушкой бросил. Развернуть или нет? Кажется, лучше развернуть, потому что на ней непременно что-нибудь написано. А может быть, это кому-нибудь что-нибудь нужное, и я могу догадаться и тайну про себя утаю. А записочку с камушком опять точно таким же родом кому следует переброшу. Верная моя Люба. Верно. бедная моя Люба.
Верная моя Люба. Сражался я и служил государю, и проливал свою кровь не однажды. И вышел мне за то офицерский чин и благородное звание. Теперь я приехал на свободе в отпуск для излечения ран и остановился в Пушкарской слободе на постоялом дворе у дворника. А завтра ордена и кресты надену, и к графу явлюсь, и принесу все свои деньги, которые мне на лечение даны, 500 рублей, и буду просить мне тебя выкупить, и в надежде, что обвенчаемся перед престолом Всевышнего Создателя.
А дальше писал так, что какое, говорит, вы над собою бедствие видели и чему подвергались, то я то за страдание ваше, а не во грех и не за слабость поставляю, и предоставляю то Богу, а к вам одно мое уважение чувствую. И подписано Аркадий Ильин.
Любовь Анисимовна письмо сейчас же сожгла на загнетке и никому про него не сказала. И даже пестрединной старухе. А только всю ночь Богу молилась, немало о себе слов не произнося, а все за него, потому что говорит, хотя он и писал, что он теперь офицер и со крестами, и ранами, однако я никак вообразить не могла, чтобы граф с ним обходился иначе, нежели прежде. Просто сказать, боялась, что еще его бить будут. На утро, рано, Любовь Анисимовна вывела теляток на солнышко и начала их с корочки из лоханок молочком поить, как вдруг до ее слуха стало достигать, что на воле за забором люди, куда-то поспешая, бегут и шибко между собою разговаривают.
Что такое они говорили, того я ни одного слова не расслышала. Но точно нож слова их мне резали сердце. И как въехал в это время в ворота навозник Филипп.
Стоять! Стоять!
Филюшка! Филюшка, батюшка, не слыхал ли, про что это люди идут, да так любопытно разговаривают?
Это они идут смотреть, как в Пушкарской слободе постоялый дворник ночью сонного офицера зарезал. Совсем, говорят, горло перехватил и 500 рублей денег с него снял. Ну, поймали его, весь в крови, говорят, и деньги при нем.
И как он мне это выговорил, я тут же бряк с ног долой. Так и вышло. Этот дворник Аркадия Ильича зарезал. И похоронили его вот тут, в этой самой могилке, на которой сидим. Да, тут он и сейчас под нами, под этой земелькой лежит. А то ты думал, чего же я все сюда гулять-то с вами хожу? а вот здесь возле него посидеть и капельку за его душу помяну. Вот здесь и схоронили знаменитого тупейного художника. Сам губернатор на похоронах был. Как же? Офицер. Его из обедни и диакон, и батюшка Боляриным Аркадием называли. И как опустили гроб, солдаты пустыми зарядами вверх из ружей выстрелили. Обстоял в дворник после через год. Палач на Ильинке на площади кнутом наказывал. 43 кнута ему за Аркадия Ильича дали. И он выдержал. Жив остался. И в каторжную работу клейменой пошел. Наши мужчины, которым возможно было, смотреть бегали. А старики, которые помнили, как за жестокого графа наказывали, говорили, что это 43 кнута мало, потому что Аркаша был из простых. А тем за графа так 101 кнут дали. На похороны Аркаши я со всеми вместе ходила. Граф велел, чтоб всех театральных свести посмотреть, как из наших людей человек заслужиться мог. Все подходили, прощались, и я. Переменился он. Такой, что я бы его и не узнала. Худой и очень бледный. Говорили, весь кровью истек, потому что он его в самую полночь еще зарезал. Сколько же это он своей крови пролил? Поначалу не помню, как домой пришла. Ну, со всеми вместе ведь. Так верно, кто-нибудь меня вел.
Ну, так нельзя. Ты не спишь, а между тем лежишь, как каменная. Это нехорошо. Ты плачь, чтобы сердце исток был.
Не могу, тетечка. Сердце у меня как уголь горит, а истоку нет.
Значит, теперь плакона не миновать. Прежде я сама тебя до этого не допускала и отговаривала, а теперь делать нечего.
Не хочется.
Дурочка, да кому же сначала хотелось? Ведь оно горе горькое, а яд горевой еще горше. А облить уголь этим ядом и на минуту гаснет.
Я сразу весь плакон выпила. Противно было. Но спать без того не могла. И на другую ночь тоже выпила. И теперь без этого уснуть не могу. И сама себе плакончик завела. И венца покупаю. А ты хороший мальчик. Мамаша этого никогда не говорит. никогда не выдавать простых людей. Потому что простых людей ведь надо беречь. Простые люди, все ведь страдатели.
Я никогда и никому не сказал о плакончике.